День добрый, дорогие друзья. Продолжим 23-й лист трактата Баба Кама. И мы подняли тему о том, считается ли собачья пасть двором ущербленного. Интересно. То есть, называется ли попадание в собачью пасть выходом из двора ущербленного, тем самым освобождающая эту собаку от того, чтобы платить? Гемара доказывает, что нет. Гемара доказывает, что раз собака съела эту лепешку в стоге хозяина лепешки, и хозяин собаки платит, как Гемара, отсюда можно сделать вывод, тифшот, да? Сделай вывод, депи апоро, что пасть коровы, да? Кехоцер анизок даме. Все равно это считается двор ущербленного. То есть, несмотря на то, что корова, она поедает, и это попадает ей в рот, но это не создает нам проблему, что теперь как бы оно вошло на территорию вредителей. Тем самым это не освобождает эту корову, которая вредитель, от того, чтобы заплатить за шен, которым она сейчас ущербляет. Вот. Так вот говорит Гемара, да и кхоцер амазик доме, потому что если бы она считалась двором вредителя, лей-малей, тогда можно было искать майбой рафос хобы пума де кальбой. Что делает твоя лепешка в пасти у моей собаки? Мы такого не говорим. Что это значит? Что то, что она оказалась в пасти собаки, пасть собаки, это не становится, то, что попало в пасть собаки, не становится теперь принадлежащим, что мы находимся на территории хозяина собаки. Хотя оно не может не оказаться в пасти собаки. Да? Дебайлю. Ибо был такой вопрос. Пипоро. Пасть коровы, кихоцер анизок, это как двор ущербленного, доми, подобно, ой, кихоцер амазик доми, или это двор вредителя. Говорит Гемара, а и амрис кихоцер амазик доми. Но если ты скажешь, что оно подобно двору вредителя, шен дыхая в рахмона, эхи машкахасла. Зуб, за который обязала Тора, где же ты найдешь? Где ты найдешь такой пример, когда обязан за зуб, и это не двор ущербителя. Всегда зуб, то есть, ну, попадаешь в зуб. Зуб это поедание животным. То есть, животное вредит тем, что поедает. Да? Помните, как в этом самом в кошкин дом? Вот этот дурень, перестань есть хозяйскую герань. Помните? Она говорит, ты попробуй, очень вкусно. Будто лист жуешь капустный. Да? Кошки пришли, так сказать, как бы, да, коза и с козлом, и вот, так сказать, у них там настоит герань, я помню, еще с детства этот мультик советский, да? И вот, так сказать, ты попробуй, очень вкусно, будто лист жуешь капустный. Но что, но для этого коза или козел должны, так сказать, взять эту хозяйскую герань, начать есть. Так оно всегда окажется, так сказать, в пасти у козы. С каким образом, так сказать, как бы ты говоришь, что есть, в Торе написано, что был послан скот, который поедает, за это есть обязанность, а при этом ты говоришь, что пасть этого скота, она становится двором вредителя, то есть, соответственно, получается, во двор вредителя попадает предмет ущербления, и там поедается, и как бы может заявить этот вредитель, что что там твоя лепешка делает в пасти у моей собаки. Нелогично. Так вот, Гемара говорит, абсолютно очевидно, что несмотря на то, что оно попадает в пасть ущербленного, в пасть вредителя, все равно это считается, что все происходит во дворе ущербленного. Я бы сказал, что это даже не требует обсуждения, но Гемара почему-то считает нужным это обсудить. Омар рав Мари брейд рав Кахана. А я тебе скажу на самом деле. Можно найти некую ситуацию, когда есть ущерб, при этом скотина получает удовольствие, то есть это входит под статью, которая называется шен, зуб, поедание, удовольствие. На самом деле получается не поедание, а именно удовольствие. Например, кигон шинис хахаха бакойсель ля анаоса. Она потерлась об стенку для удовольствия и сломала стенку. И там она ничего не брала в рот, да? Поэтому можно сказать, что она получает удовольствие. За это мы ее обяжем, как бы ее хозяина. Или тинфо пейрис ланаос, или она испачкала плоды какие-то тоже для своего удовольствия. Говорит, рашаль де гильгуль. То есть у нее был навоз, который она выдала. И Раши говорит, даже интересно, может быть, навоз. Раши говорит, что, может быть, гильгуль, она не только не набросала лепешек навозных, а есть еще, Раши говорит, такую вещь, как бы, как тоже кони, они иногда в пыли валяются, то есть как бы крутятся, да? Вот, так вот, может быть, жеребец, да? Он повалялся в пыли и получил от этого удовольствие, потому что там нужно там, не знаю, почесаться или что-то, что они там делают эти. И тем самым он испачкал какую-то там груду яблок, как-то, которые лежали, так сказать, рядом. Но это тоже может быть такая ситуация. То есть в рот к лошади ничего не попало. А при этом она получила удовольствие от того действия, которое она сделала. Это будет уже называться производная зуба. На самом деле, я с Хевруту свою сегодня спросил, говорю, ну это же как бы производная, а мы же говорим, что в Торе написано «бир бездеяхар», он должен послать в поле другого. Ну и Гемара на самом деле задает вопрос тоже, хороший вопрос, нам как бы, да, может быть, даже лучше моего. Гемара говорит, ну маски в ле марзутра, марзутра наполняет «ва баинан кашер и ваэр агалал ад туму». Мы же учили на втором листе, что такое зуб, когда уничтожит агалаль ад туму, до конца. Влейка этого нет. То есть эти плоды остаются, они только испачканные. Равина Ома Равин говорит, что это тоже можно найти, такой вариант. Дыша в цалме. Она терлась об стенку и стерла какую-то там рисунок или форму, которая была на этой стенке. Испортил ее. Раваши омар де паси пасуй. Паси пасуй, это она так крутилась на этих плодах, и они в грязь или в глину полностью там как бы были погрузились. И их невозможно оттуда собрать. Вот. Или была какая-то жидкость, когда она, как, стояла какая-то жидкость, молоко, крынка молока, например. Вот. Она стояла, и она крутилась в пыли, и эта крынка перевернулась и пролилась. Вот это вот как бы называется, что она получила удовольствие, что она крутится, и она испортила эту крынку до конца, смыла молоко с этой крынки. То есть, и что это, что мы хотим тем самым сказать, что можно найти какие-то сложные случаи, когда бегеймо получает удовольствие от какого-то некого действия, при этом ей в пасть ничего не попадает, она ничего не съедает. И поэтому как бы нам актуален вопрос, мы продолжаем как бы говорить, окей, мы найдем, скажем так, далекие, но все-таки ситуации, где можно обязать ее за шен, за получение удовольствия, при этом это не попадет ей в пасть. Нас интересует вопрос, в принципе, да? Попадание в пасть считается попаданием во двор вредителя или не считается? А ты спрашиваешь, как оно, какие случаи, если это считается попаданием во двор вредителя, и тогда это освобождает, ты спрашиваешь, где же тогда обязанность за шен в Торе, в принципе, мы найдем тебе далекие какие-то примеры, где эта статья будет выполняться, и за нее обязанность будет. Вот все эти примеры, которые мы привели. А вопрос как бы все равно остается вопрос. Так вот, собака, которая поедает лепешку, есть доказательство этого вопроса. Есть доказательство этого вопроса. Собака поедает лепешку и обязаны за эту лепешку. И никто не говорит, что это делает твоя лепешка в пасти моей собаки. То есть это уже хорошо. Это уже доказательство того, что пасть вредящего животного не считается двором вредителя, который освобождает, это продолжает считаться двором ущербленного. То есть попадание в пасть вредителя не освобождает ответственное лицо за действие вредителя от той ответственности, которая обязала его Тор. Точка. Вот. Окей. Теперь Гемара приводит еще, продолжает, хочет привести еще доказательства, поскольку до этого мы привели определенные доказательства, которые опровержение, скажем так, некие варианты опровержения, что можно найти другие случаи, когда нет попадания в пасть животного. Гемара приводит еще аргументы, чтобы доказать эту идею, что пасть коровы, она не отдельное владение вредителем. Вот давайте интересный пример. Да? Шисабой эсакелев, человек, который натравил на него собаку, на кого-то. Шисабой эсенахаш, натравил на него змея, потур, свободен. Тоже очень интересная сугия. Раша объясняет, человек спустил на него собаку, он свободен. Почему? Потому что он только спустил собаку. Нужно там разобрать. Он как бы ее сказал ей фас, или он просто отпустил ее с привязи. Это надо разбираться. Но, предположим, шиса – это просто натравить. Да. Как натравить? Напрямую или, не пос... или просто отпустить? Пока оставим этот вопрос. Но, говорит Раши, что это называется громобенезикин. Это не называется, что он сделал действие по ущербу своими руками, а он является только причиной ущерба, а не его действие принесло ущерб. Называется громобенезикин. То есть опосредованное действие. Не прямое действие человека, а опосредованное действие человека. Тот, кто натравляет собаку, это его опосредованное действие, а не прямое. И поэтому, если собака при этом наносит ущерб, он патур. Теперь то же самое он по поводу змеи. Тоже патур. Гемара обсуждает, кто патур. Ну, вот брайта такая. Кто патур? Давай посмотрим, кто патур. Ман патур. Кто патур? Мишасе патур. Тот, кто натравляет, он свободен. Выхаяв балякель. А кто платит? Хозяин собаки. Хозяин собаки платит, а тот, кто натравляет, свободен. Говорит Гемара, а вы и амрист. А если скажешь, что пасть собаки кихоцерамазик, это называется двор вредителя. Лей-малей, скажи ему, май-бой, йотхабы-пуми, декальбой. Что делает твоя рука в пасти моей собаки? То есть, когда он... Если попадание в пасть собаки называется попаданием во двор хозяина собаки, то тогда почему хозяин собаки не говорит, а что делает твоя рука? Ты, человек, на которого натравили собаку. Да. Что делала твоя рука в пасти моей собаки? Так говорит Гемара, то есть свободен хозяин, свободен натравитель, но обязан платить хозяин собаки, так мы понимаем. Говорит Гемара, можно понять по-другому. Эйма, давай скажем, что так. Патур, что свободен афмишасе, что свободен также тот, кто натравляет. Не только хозяин собаки, можно сказать, что пасть собаки – это двор вредителя. Поэтому что делает твоя рука в моем дворе, в пасти моей собаки? А также свободен тот, кто натравляет собаку. Тоже можно так сказать. Опять же, это, скажем так, твое доказательство неоднозначно. Из того, что свободен натравитель, ты говоришь, ну, а кто обязан? Хозяин собаки. Не факт. Может быть, свободен и отравитель, и хозяин собаки. Тоже такое может быть. Поэтому нет доказательств отсюда. Выбросим еще один вариант. Давки ленивы бесартей. Может быть, что здесь имеется в виду? Давки ленивы, что он вытащил клыки или он вытащил когти и поцарапал. И поэтому, да, поэтому он свободен. Хозяин собаки. Нет, хозяин собаки платит. Поэтому хозяин собаки платит, потому что собака, которую натравили, она не взяла и не укусила своей пастью, что можно было бы сказать, что делает твоя рука в пасти моей собаки. А собака, она поцарапала клыками, порвала, так сказать. То есть видно, что она, так сказать, как бы раскрыла свои клыки, она раскрыла свои когти, да, и она, поэтому мы обязываем хозяина собаки, потому что хозяин собаки не может сказать, а что ты просунул лапу в пасть моей собаки, ничего подобного. Собака сделала какое-то активное действие, поэтому хозяин собаки обязан. Это вариант, что хозяин собаки все-таки обязан. Почему? Потому что собака сделала некое открытие. Но все равно можно сказать, что как бы попадание в пасть собаки, оно бы хозяина собаки освободило. Проблема, что собака, она как бы сама сделала какие-то активные действия вне себя, раскрыла пасть, раскрыла, обнажила клыки, обнажила когти, и тем самым, атаковав человека, навредила ему, создав не только в своей пасти. Поэтому натравляющий свободен, а хозяин собаки обязан платить. Так мы предполагаем. И опять же, не хотим привести доказательства, скажем так, можем не привести доказательства, а что будет, когда вред находится только в пасти собаки. Мы как бы пока, так сказать, как бы с трудом, но все-таки не приводим доказательства. Гемара приводит еще один пример доказательства. Тошмо, приди послушай. Ишихбо эсэнахаш. Вот это слово сложное такое, да? Что такое иших? И Раша объясняет, что Наталь Танахаш взял змею бедо в руке, вегеа пив лияд хавиро, и он змеиную пасть приложил к руке товарища. А ченихнасали сойхой, пока она не зашла туда, змея или рука человека не зашла внутрь пасти змеи, выношхой, и он его укусил, умет. И этот человек умер. То есть один человек взял и приложил ядовитую змею к руке другого человека. Теперь так. Рабби Иуда Михаев. Рабби Иуда говорит, он обязан смерти. Он убийца. То есть человек, который приложил змею к телу другого человека. Змея укусила жертву. И жертва умерла. Вот этот вот человек, приблизивший змею к телу жертвы, он убийца. Убийца на уровне того, что по Торе ему полагается смертная казнь. Так считает Рабби Иуда. Хамим Пойтрим, мудрецы освобождают его от смертной казни. Понятное дело, что он нехороший человек. Он нарушил запрет убивать людей. Но казнить его по Торе мы не будем. Мы не будем его казнить по Торе. Почему? Сейчас объясняю. То есть это не называется его действие по убийству. Все-таки змея убила. Ваамар Рави Аха бар Яаков. Сказал Рави Аха бар Яаков. Кштимцел омар ледеврей Рабби Иуда эрес нахаш бен шинаву. Когда ты сможешь объяснить, то я тебе скажу, что позиция Рабби Иуды такая. Эрес нахаш, что яд змеи бен шинав, между зубами. У оймед, он там находится. Лефиках, поэтому мекиш, тот, кто прислоняет, или он там змеей, он бесаев, ему отрубают голову, поскольку он убийца, поскольку уже между зубами, сам факт контакта пасти змеи с телом человека, это и есть действие убийства. Венахаш патур, а змея свободна. Значит, свободна змея. Змею не нужно убивать, потому что тот, кто сделал это действие, это тот, кто присложил змею к руке человека. Но, по словам Диврей Хахамим, по словам мудрецов, эрес нахаш, яд змеи, миац мой меки. Он сам его как бы вырывает, выплевывает. Змея выплевывает этот эрес, этот яд. Лификах, поэтому нахаш бескила, поэтому змею нужно забросать камнями. Она называется змея, она как бы убийца, как мы учили в Торе, что животное, которое убивает человека, его нужно забросать камнями, как мы учили в главе Шмот. Раша приводит шор аурегадам, бык, который убивает человека, написано, например, шор и сакель, быка нужно забросать камнями. Так. А Макиша, тот, кто приложил змею, он патур. Вот это вот обсуждение, которое мы привели Брайту. И Раши говорит, что вот по мнению Рав Юды, человек, который приближает змею, то есть как бы, ну, как бы, вот представьте себе, что он берет как бы вот змею за голову, там какой-то укротитель змей, как это называется, не помню. Там он держит вот так вот за голову змеи, и он прислоняет ее другому человеку. По Рабби Юде он убийца, потому что этот сам факт прислонения, приближения змеи – это убийство. Такой яд он уже там. Мудрецы говорят, он не убийца руками, он, так сказать, как бы змея убила, поскольку змея, она... Но он все подготовил для убийства, он такой как бы, он понятно, что он нарушил запрет, но он... Мы его не казним. Он не убил собственными руками, он убил через яд змеи, а змея сама как бы выпустила жало свое. Вот. У меня там возник такой вопрос, на самом деле, является ли это спором в реальности, потому что спорят... Обычно мы говорим, что наши мудрецы не спорят о реальности, они спорят об отношении к реальности. Так вот здесь, на первый взгляд, звучит, что по мнению Рабби Юды, яд он просто между зубами. По мнению мудрецов, животное, то есть змея сама решает, выпустит ли яд или не выпустит. Теперь, как мы знаем, какая реальность? Я не берусь как бы сказать по всем, но насколько я понимаю, что есть разные змеи, есть у которых яд он действительно... там, эти железы с ядом, они над зубами. То есть, когда она кусает что-либо зубами, прокусывает, тогда, так сказать, выделяется яд тоже. Есть, которых этот яд, он как-то по-другому. Но вот тут вопрос, так сказать, как, что значит он с зубами выделяется, то есть, как бы, отдельное ли это действие, совместное. Может быть, как бы, вот оно, они в этом как раз и спорят. Как смотреть на этот факт? Как на отдельное действие выделения яда, которое есть отдельные железы, отдельное, или это часть его зубов. Может быть такой вот как бы, вариант. Я предлагаю, не знаю. Вот. Так вот, по мнению мудрецов, тот, кто прислоняет, приближает змею, он не убийца. Не убийца на уровне того, что его нужно казнить. Он, конечно же, нарушил запрет убийства, но он не убийца, которого мы должны казнить. Потому что мы казним только того убийцу, который сделал непосредственно действие убийства. А, например, даже заказчиков убийства мы казнить не будем по Торе. Почему? Потому что, несмотря на то, как Рамбам объясняет, они бихляль шоев хидоми, они как бы они называются кровопролицей, да, то есть как бы они называются шоев хидоми, это человек, который организовывает убийство, человек, который держит там ОПГ и заказывает убийство, он, Рамбам называет его шойфихдомим, он проливающий кровь. Но казнить его мы по Торе не казним. Есть другие методы для них. Да, есть другие методы. Их можно, так сказать, посадить в тюрьму. Но тюрьма по Торе это не такой как бы курорт для террористов. Да. Тюрьма по Торе это их сажают на в такое очень горячее место, кормят там, геркулесом, протухшим с водой, таким, от которого распирает все изнутри. И там человек через несколько дней, так сказать, в мучениях, назовем это так, помирает. Да, это называется посадить бы кипа. Мне кажется, что многие террористы, если бы им дали вариант вот так прожить несколько дней, или, так сказать, они быстро получат пулю в лоб, мне кажется, они бы быстрее получили бы пулю в лоб, так сказать, и закончили бы свое бренное существование гораздо быстрее и менее болезненно, чем вот этот вот метод, который называется гуманное неубийство по Торе. Вот. Так вот, Но его не казнят. То есть действия по убийству этого человека не делают. Это то, что здесь написано. Вот. Так вот, говорит Гемара, ви амрис, возвращаемся к нашему обсуждению, а если ты скажешь, пи порок и хоцера мазик даме, а если, бы ты, если ты скажешь, что уста коровы это двор ущербителя, двор вредителя, лей-малей, он бы мог сказать, май бой йодах бы пума дыхивой. Если это так, он бы мог ему сказать, что делает твоя рука в пасти у моей змеи. То есть, если мы говорим, что в пасти змеи, о, он оказывается в пасти змеи, его рука, так Раши объясняет, об этом идет речь. Он прислонил его к руке, и рука оказалась в пасти змеи. Так он бы мог сказать, а что же делает твоя рука в пасти у моей змеи? И сказать, как ты можешь его освободить или обязать смерть? Ленин Ктолилой Амрину. По поводу убийства мы ничего такого не говорим. Все эти мысли, когда мы должны убить змею, например, да, которая кого-то убивает. Да? Змея укусила. И мы должны ее убить, как бы. Медин Шораникаль по закону о, то мы не обсуждаем, как бы, а что же делает твоя рука в пасти этой самой. Змеи, ничего подобного. Это, все эти разговоры, они только про ущербы говорятся, про когда есть паршат шен. Когда речь идет о том, что нужно забить опасное животное, убившее человека, так сказать, да, мы его забьем, так сказать, без вот этой вот всей этой самой. Монотеймра, с чего мы это скажем? Детани, о них наслыхо цербаля байс, шлобершус, потому что есть брайта, которая, ну, как бы из нее это следует, что когда речь идет об убийстве, животным человека, все эти аргументы, что там его пасть, она двор ущербляющего, это не актуальные аргументы. Детали, начали брать так, о них наслых, а цер баля байт. Тот, кто заходит во двор некого домохозяина, шело бершус, без разрешения, вы нокхо шоро шель баля байт. И его забодал бык этого домохозяина. Умет, и он умер. А шор бы скила, быка забрасывают камнями, у балим птуримина койфер. Хозяин не платит выкуп. Балим птуримина койфер май тайма. Хозяин не платит выкуп по какой причине? Домарлей, он говорит, домарлей бершус и май бойс. Что он делал в моем владении? Что я мог сделать? Как бы это не моя зона ответственности. Он заходит в мое владение. Шоро нами леймалей. А про быка скажет то же самое. Май бойс бершуси. Что ты делаешь в моем владении? Написано не так. Эло, а только по поводу убийства животного. Ленин Ктоле Лой Амрину. По поводу убийства животного, которое убило человека. То, что этот человек зашел без разрешения на территорию этого животного, нас не интересует. Поэтому, опять же, это не доказательство. Не доказательство то, что убивают змею, которая укусила человека. Не обязательство. Не доказательство, что убивают быка, который убил человека, потому что, когда речь идет об убийстве животного, убившего, то никто не обсуждает, как бы, вот этот критерий, а произошло ли это во дворе ущербленного или во дворе вредителя. Этот вопрос не обсуждается. Окей. Говорит Гемара, приводит несколько интересных историй. Гану Изи, были некие козы, дебей Тарбу, из дома семьи Тарбу, давы мавсидели или Рав Йосеф, они вредили Рав Йосефу. Что-то там поедали. Он сказал ему Абай, зиль эймалеху, скажи им, лимараю, господам, хозяинам этих коз, де лиц нингу, чтобы они спрятали своих коз. Омарле Амай, он говорит, скажи ему, изиль, де и азильна, амрилей, ликдормар, гдейро, барей. Говорит, почему, говорит, я должен найти, говорит Абай, скажите, вы сходите. Говорит, Рав Йосеф, я ему пойду к ним, и они мне скажут, слушайте, а сделайте забор между нами. То есть наши козы вам вредят. Но сделайте вы забор вокруг вашей земли, и наши козы не будут вредить. Говорит Гимонар, говорит, Рав Йосеф, говорит, вы гадар. Если нужно с моей стороны ставить забор, шен дыхай врахмона и хемешкахасла. Зуб, за который обязала Тора, как о чем идет речь? Написано, что он должен пойти в другое поле. Говорит Гемара, кашихотра, когда она подлезла под забор, пролезла через забор. Но забор должен быть, то, что Рабай говорит. Забор должен быть. И нам, или дынафиль гуда белейлой, или если стенка упала ночью, и забора не стало, Тогда, так сказать, как бы туда пошли козы в пролом в заборе. Тогда за это нужно платить. Махриз Рав Йосеф объявлял Рав Йосеф Висеймер Раба. И есть, которые говорят, что это говорил Раба. Десалькин Лейла Вденахтин Летато. Те, кто поднимается в Израиль наверх, и те, кто спускается из Израиля, выясните нам этот закон. Как бы Рав Йосеф утверждает, что нужно предупредить хозяина коз. А хозяин коз говорит Рав Йосеф, поставьте свой забор, и мы пока не знаем, как это. Говорит, например, Гани Изи были, так сказать, козы дешука, которые были на рынке стояли. Дымавсиди, тоже они вредили многим. Матринен бемараю, предупреждаем их хозяев. Трейвит лата зимне, два или три раза. И цайс, если они слушаются, тогда слушаются. Вейло, если нет, амринен лей, тив амасахта. Сидите на своем мясокомбинате, там, где забивают скот. В кибельзузах и будете получать по минимуму за мясо. Даже в то время, когда нет рынка мяса сильного. То есть, вот как бы такая алаха, да, что хозяева козы, они должны, так сказать, следить за ними. Следить за козами. А иначе, так сказать, можно сказать, зарезайте ваших коз, которые всем вредят. Все-таки ответственность, она на хозяине коз. Это то, что мы видим из Гемары. Вот. Окей. Это по поводу шен. Мы закончили по поводу шен. И дальше начинает Гемара по поводу, что такое там и что такое муад. Это следующая мишна. Мне кажется, что логичнее здесь поставить точку. И без рата шен на следующем уроке, на 24-м листе, начать с новой мишны. Что такое там и что такое муад. Цельный, подтвержденный, засвидетельственный вредитель. Об этом на следующем уроке. Оставайтесь с нами, изучайте Дафаэми. Всего хорошего. До свидания.